В эфире радио «Эхо Кавказа».
Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». Сегодня 4 сентября, среда. Схинвали, Тбилиси, Сухуми, 21 час, в Праге, 7 часов вечера. С вами в студии Александр Касаткин. Здравствуйте. Слушайте в сегодняшней программе. Сегодняшнее заявление Бедзина Иванишвили. Проблемы малообеспеченных студентов Грузии. В Южной Осетии запрещена ловля форели. Подробнее об этом слушайте в прямом эфире или на сайте www.echokavkaza.com. Там же вы можете прокомментировать наши материалы. Ну а сейчас традиционное время новостей с обзором международных событий. Любовь Баматова.
В главных новостях Барак Обама вновь подчеркнул, что мировое сообщество не может оставаться безучастным к применению химического оружия в Сирии. Россия направила в восточную часть Средиземного моря ракетный крейсер «Москва». Комитет парламентской ассамблеи Совета Европы призвал российские власти провести полное расследование обстоятельств смерти Сергея Магнитского. Президент США Барак Обама в среду вновь подчеркнул, что мировое сообщество не может оставаться безучастным к применению химического оружия в Сирии, что он назвал варварством. Обама заявил об этом в Стокгольме, выступая на совместной пресс-конференции с премьер-министром Швеции Фредериком Рейнфельдом. Как отметил американский президент, мир должен придерживаться собственной красной черты, которая касается применения химоружия. Администрация Обамы полагает, что за химической атакой вблизи Дамаска 21 августа, в результате которой погибли сотни людей, стоит правительство сирийского президента Башара Асада. Обама запросил санкцию Конгресса США на проведение военной операции в Сирии. Российский президент Владимир Путин заявил в среду, что Москва может поддержать резолюцию ООН, предусматривающую удары по Сирии, только если подтвердится, что за химической атакой в окрестностях Дамаска действительно стоят силы, верные президенту Асаду. Россия направила в восточную часть Средиземного моря ракетный крейсер «Москва». Об этом в среду сообщил «Интерфакс» со ссылкой на российский военно-дипломатический источник. 5-6 сентября туда же прибудут большие российские десантные корабли «Новочеркасск» и «Минск». В ближайшие дни в регион направятся эскадренный миноносец и сторожевой корабль. Информацию об этом предоставили «Интерфаксу» в главном штабе ВМФ России. Ранее сегодня президент России Владимир Путин заявил, что если факт применения режимом Асада отравляющего газа будет доказан, Москва может согласиться на военную операцию в Сирии с санкцией ООН. В среду Сирия призвала парламент Франции, который начинает дебаты по Сирии, не спешить с решением применить силу против режима президента Башара Асада. Французский президент Франсуа Олланд призвал законодателей поддержать позицию США, выступающих за военную операцию против Дамаска, который Запад обвиняет в применении химического оружия. Позже в среду в Комитете по международным отношениям Сената США состоится голосование по резолюции о проведении 60-дневной военной операции против режима Башара Асада.
Эхо Кавказа. Новости.
Комитет парламентской ассамблеи Совета Европы призвал российские власти провести полное расследование обстоятельств смерти Сергея Магнитского и привлечь к уголовной ответственности российских чиновников, виновных его гибели. Об этом сообщил в среду официальный сайт ПАСЕ. Комитет ПАСЕ по правовым вопросам и правам человека одобрил в Париже доклад об отказе в наказании убийц Сергея Магнитского, подготовленный швейцарцем Андреасом Гроссом. В своем выступлении Андреас Гросс сказал, что дополнительная информация, представленная власть властями России в июне, не оспаривает его первоначальных выводов, а именно того, что происходит массированное сокрытие обстоятельств гибели Сергея Магнитского. После одобрения проведенного докладчиком детального анализа обстоятельств смерти Магнитского, парламентарии заявили, что были потрясены его смертью и тем фактом, что ни одно из ответственных лиц до сих пор не привлечено к ответственности. В проекте резолюции говорится, что адресные санкции в отношении лиц, причастных к убийству Магнитского, такие как визовые санкции и замораживание счетов, следует рассматривать как последнее средство. Парламентарии призвали Россию продолжить борьбу с коррупцией на всех уровнях. В Иркутске ученые в среду вновь вышли на акцию протеста на площади ухода в Иркутский научный центр Сибирского отделения Российской академии наук. Собралось примерно 300 человек. Рассказывает корреспондент Радио Свободы в Иркутске Екатерина Вертинская.
По форме протестное мероприятие иркутских ученых напоминало митинг. Были выступления, была резолюция. Но его организаторы не согласовывали мероприятие с городскими властями и решили назвать это собранием. Среди выступавших были как академики, так и молодые ученые. Протестную акцию решили провести, так как на следующей неделе Госдума России выходит на очередную сессию. И возможно, что уже в сентябре парламентарии будут рассматривать закон о реформе Российской академии наук в третьем чтении. Иркутские ученые требуют вернуть законопроект на рассмотрение в первое или во второе чтение и позволить им участвовать в его обсуждении.
Рассказала Екатерина Вертинская. Предполагаемый соучастник убийства секретаря Совета безопасности Ингушетии Артур Далсаев, который был задержан сегодня в Грозном, может быть причастен к другим преступлениям на территории Ингушетии и Чечни. Об этом заявил официальный представитель Следственного комитета России Владимир Маркин. Ранее о задержании Далсаева сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров. Он написал в Инстаграм, что Далсаев подтвердил, что убийство совершено боевиками из группы Гетагажаева, которая подчиняется лидеру северокавказского вооруженного подпуля Доку Умарова. Секретарь Совета безопасности Ингушетии Ахмед Котиев был убит 27 августа в результате покушения. Приоритетной версией убийства следствие считает служебную деятельность Котиева. Он активно участвовал в работе комиссии по возвращению боевиков к мирной жизни. Мосгорсуд назначил на 6 сентября рассмотрение дела в отношении Ильи Пяндина, который обвиняется в подготовке покушения на президента России Владимира Путина. Как сообщили в среду в пресс-службе суда, Пяндин заключил досудебное соглашение со следствием, и дело в отношении него будет рассмотрено в особом порядке, который предусматривает признание подсудимым вины. В пятницу на процессе прокурор огласит обвинительное заключение, после чего стороны сразу приступят к прениям.
Из нашей студии с обзором новостей была Любовь Баматова. О событиях в регионе в кратком выпуске в середине часа, о других событиях дня на нашем сайте www.echokavkaza.com. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. Напомню, что с вами сегодня в Пражской студии Александр Касаткин, и мы переходим к подробностям событий. Сегодня Бедзин Ивинишвили провел традиционную пресс-конференцию. Он рассказал о своих планах после ухода из политики, а также подвел некоторые итоги своего пребывания на посту премьер-министра Грузии. Рассказывает Олеся Вартанян.
После ухода из политики Бедзин Иванишвили намерен вложить 90% своего капитала в программы развития Грузии. По оценкам Forbes, состояние грузинского премьера составляет больше 5 миллиардов долларов. Иванишвили пока отказывается подробно рассказывать о проектах, которые он намерен поддерживать. Единственное, что сегодня премьер выговорил абсолютно отчетливо, это что никаких инвестиций он вкладывать в страну не станет, если грузинский народ на предстоящих президентских выборах не поддержит его ставленника Георги Маргвелашвили.
Тем самым общество покажет, что мой ресурс исчерпан, и я сниму с себя всю ответственность. Мою миссию можно будет тогда считать завершенной. Это будет означать, что я больше не пользуюсь таким большим доверием, как я предполагал. Я буду совершенно свободен, и, как говорил Туташке, буду жить там, где хочу и так, как хочу.
Сказал Иванишвили. Но премьер не верит в то, что народ вынесет ему вотум недоверия, и поэтому ему вряд ли придется менять свои планы. Иванишвили уже подобрал, как он сказал, интересного человека на должность премьер-министра, но пока отказывается представлять его общественности. В кабинете министров, по его словам, не произойдет серьезных изменений. При должности, скорее всего, останется и Паата Закариашвили, чью деятельность на посту министра по вопросам реинтеграции Иванишвили сегодня особо отметил.
Я вам даю гарантию, что у нас не будет коррумпированного правительства, а общественность вместе со мной будет делать им замечания. Если бы я хотел управлять всеми за кулис, то для чего мне понадобилось бы уходить?
Сказал премьер-министр. Он в очередной раз обратился к своей команде с просьбой прекратить поиск врагов в рядах националов. Иванишвили считает, что оппоненты должны стать соратниками, особенно в регионах, где не хватает активных людей для продвижения преобразований в госсекторе.
Вот мы сейчас все на эмоциях, хотим как-нибудь избавиться от некоторых людей. Но ведь эти некоторые тоже наши люди. Не спешите вы так. Давайте расти, учиться, давайте вместе идти к цели.
Призвал Иванишвили. Он предложил не обращать внимания на заявления лидеров оппозиции, которые продолжают придерживаться прежней враждебной риторики. Иванишвили сказал, что вовсе перестал прислушиваться к тому, что они говорят.
Ведь в каждом селе есть свой сумасшедший, но это же наш сумасшедший. Как-то надо с этим продолжать жить.
Заметил премьер. Он не исключил вероятности ареста Михаила Саакашвили по окончании его президентского срока, но это может вызвать крайне негативную реакцию у западных партнеров Грузии, предупредил Иванишвили. Сегодня он впервые признался, что был вынужден приостановить аресты бывших чиновников под давлением Европы и Соединенных Штатов.
Я вам напрямую скажу, если бы прокуратуре удалось за этот короткий промежуток времени арестовать еще некоторых людей, Вильнюсский саммит мог пройти мимо нас. Настолько нам не удавалось объяснить, что происходит. Америка могла отказаться от каких-то проектов. Вы же сами видели, в каком положении оказался американский конгресс.
Сказал Иванишвили. Но правительству, продолжал он, удалось сделать невозможное – успокоить иностранных партнеров и пусть и медленными темпами, но все же продолжить процесс восстановления справедливости. Иванишвили не исключает своей поездки в Вашингтон еще до ухода из политики. Предположительно, это случится в ноябре этого года. Олеся Вартанян, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Продолжаем тему. Заявление Бедзина Иванишвили по поводу Евразийского союза вызвало недоумение у политиков и экспертов. У них появились множество вопросов к премьер-министру. До этого момента участие Грузии в этом проекте не рассматривалось вообще, а своим заявлением глава правительства фактически внес этот вопрос на повестку дня, уверены некоторые аналитики. В то же время другие рассматривают заявление Иванишвили как продолжение политики нормализации отношений с Россией. Тему продолжит Нона Суварян.
Премьер-министр Грузии Бедзина Иванишвили внимательно следит за деятельностью Евразийского союза. Об этом сам он заявил в ходе сегодняшней встречи с журналистами.
Если в перспективе мы увидим, что это соответствует стратегическим интересам Грузии, почему бы и нет? На данном этапе у нас нет четкой позиции по этому вопросу.
Реакция со стороны членов национального движения не заставила себя ждать, тем более, что слова премьера наложились на вчерашнее заявление Армении о вступлении в таможенный союз, на основе которого Россия намерена создать Евразийский союз. Едва закончилась встреча главы Кабмина с журналистами, как в стенах парламента член движения Георгий Габашвили заявил.
Даже если теоретически допустить, что Грузия вступит в проект, созданный Путиным, то это настоящая катастрофа для страны. Это означает свернуть с дороги, выбранной в результате политического консенсуса.
Несмотря на то, что до сегодняшнего дня позиция Иванишвили по этому вопросу была неизвестна, оппоненты, желая представить премьера в невыгодном свете, и раньше нередко обвиняли его в том, что он стремится сделать Грузию частью Евразийского союза. Тем не менее, Габашвили сегодня выразил надежду, что премьер-министр лукавит и правительство Грузии на самом деле не рассматривает эту возможность. Спикер парламента Давид Усупашвили поспешил успокоить оппозиционера, заявив, что его предположения верны, правительство не рассматривает такой вариант. Внести ясность в этот вопрос попыталась глава МИД Грузии Майя Панджикидзе, отметив, что за развитием событий вокруг Евразийского союза следят и в Европе. При этом первый дипломат подчеркнула, что краеугольным камнем грузинской внешней политики европейская и североатлантическая интеграция. Однако, как утверждает основатель ассоциации за грузинский реформы Елена Хоштария, вступление в Евразийский союз поставит крест на программе европейской интеграции Грузии. По словам эксперта, премьер лжет или меняет курс, когда говорит, что у Грузии нет позиции по Европейскому союзу. Грузия стремится стать частью Евросоюза и НАТО, а это просто исключает участие в этом проекте.
Евразийский союз – это реанимированный Советский Союз. Нет сомнений, что этим путем Россия пытается восстановить свое эксклюзивное влияние на регион и отнять у стран суверенитет. А этим заявлением мы практически открыли пространство для дискуссии с Россией. То есть, если проект будет интересным, мы вступим. Теперь задача России показать нам, насколько он интересен. А для этого у нее много рычагов. Начиная с колючей проволоки, заканчивая темой террористов и экономическими рычагами.
Хоштари считает, что такие заявления могут лишь испортить отношения с Европой. По ее словам, западная дипломатия такова. права. Они воспринимают слова именно так, как те звучат. Однако так не считает глава Центра европейских исследований Каха Кукулашвили. По словам эксперта, на Западе хорошо понимают отношение Грузии к Европе. А сегодняшнее заявление Иванишвили всего лишь продолжение политики руководства Грузии относительно северного соседа. Как говорит эксперт, Евразийский союз в последнее время приобрел для России особое значение. И ее раздражают любые заявления против этого проекта.
Тут видно, что Иванишвили пытается быть осторожным в связи с тем, что касается Евразийского союза и что может вызвать раздражение России. Это его стиль, его подход, который вовсе не означает, что Грузия правда думает о том, чтобы войти в Евразийский союз. Тем более, что это идет вразрез с его последними заявлениями о том, что наш курс – европейская и североатлантическая интеграция, а это априори противоречит вхождению в Евразийский союз.
Тем не менее, легко предположить, что полемика по этому вопросу далеко не закончена, и в будущем премьеру придется делать новые пояснения. Но на Суварянах и Кавказа Тбилиси.
Мы продолжим тему сегодняшних заявлений Иванишвили через несколько минут в нашей рубрике «Некруглый стол».
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
По вторникам в эфире радио «Эхо Кавказа» вы можете услышать обзор публикаций из Тбилиси, а каждый четверг – обзор абхазских газет. Сегодня в рубрике «Читаем прессу» Зарина Санакоева рассказывает о главных темах юго-осетинских журналистов. Ее текст читает Олег Кусов.
«Читаем прессу».
Юго-осетинская независимая газета «21 век» публикует статью Миланы Ханикаеве под названием «Искусство и спорт вне политики». Речь идет о культурных мероприятиях, гастролях грузинских коллективов в России, в том числе и в Северной Осетии, с целью нормализации отношений между государствами. Но когда этого стараются достигнуть, не поставив точек над «и», торопя события, то односторонние посылы к тому приобретают отрицательный результат, пишет Ханикаева. Она напомнила читателям о недавнем футбольном матче на главном грузинском стадионе между «Динамосами» Тбилиси и Москвы. Около стадиона прошла акция протеста, участники которой осудили приезд на матч оккупантов, членов Госдумы России. В России же наблюдается искреннее радушие по отношению ко всему грузинскому. Но не следует ли задуматься о том, что если мы за год достойно принимаем 30 артистов грузинского происхождения, то Грузии тоже следует показать себя с аналогичной дружелюбной стороны, принимая у себя осетинских артистов. Тогда мы поверим, что искусство и спорт вне политики, пишет автор. В заключение она отмечает, что осетинской стороне в этом вопросе следует быть более самостоятельной. У России свои цели и задачи, связанные с Грузией, и к нам она, как это часто происходит в политике, может идти, в зависимости от ситуации, то в унисон, то в разлад с мнением и интересами Осетии, как северной, так и южной. Конец цитаты. Газета «Южная Осетия» публикует репортаж совместной пресс-конференции президентов Южной Осетии и Приднестровья Леонида Тибилова и Евгения Шевчука. Приднестровский лидер посетил Южную Осетию в дни празднования признания России независимости республики. Президенты рассказали о своей договоренности поручить внешнеполитическим ведомствам рассмотреть возможность усовершенствования договора о дружбе и сотрудничестве между Цхинвалом и Тирасполем. В частности, речь должна пойти об экономических связях. Несмотря на то, что географически Южная Осетия и Приднестровье далеки друг от друга, мы рассмотрим вопрос освобождения от налогов приднестровских экономических агентов, в случае, если они будут торговать с Южной Осетией, сказал Евгений Шевчук. Говоря же о перспективе дальнейшего признания Приднестровья, Шевчук отметил: «События развиваются так, что, по нашим оценкам, максимум в течение 2 лет будут приняты соответствующие решения, потому что динамика определенных процессов интеграции все той же Молдовы с Румынией становится более очевидной. И здесь надо принимать решения всем сторонам, которые в той или иной степени задействованы в урегулировании приднестровско-молдавских отношений». Конец цитаты. Тему празднования признания Южной Осетии поднял блогер Алан Парастаев. Он предлагает задуматься об официальном названии праздника – «День признания России независимости Южной Осетии». Конечно, признание России важнейшее и судьбоносное, финансово и политически самое весомое. Вообще, это день, который изменил нашу жизнь, нашу судьбу. Но, тем не менее, это один из фактов нашего признания. И, к сожалению, далеко не первый. Были до этого и признания Абхазии, и Приднестровьем, и даже Мальтийским орденом, пишет блогер. Он напоминает о важности решения о признании Южной Осетии Северо-Осетинским парламентом, который подписал президент Ахсарбек Галазов. И поверьте мне, это решение давалось ему не легче, чем такое же, но уже почти 15 лет спустя Медведеву. Вот так взять и, будучи российским субъектом, подписать внешнеполитическое международное соглашение. В завершение Парастаев предлагает праздновать этот день с флагами всех государств, которые признали Южную Осетию, а не только с российским триколором.
Текст Зарины Солнакоевой читал Олег Кусов.
Не круглый стол.
Итак, мы продолжаем тему сегодняшних заявлений премьер-министра Грузии Бедзины Иванишвили. Рядом со мной в студии прямого эфира находится моя коллега Кетти Бочеришвили. Кетти, добрый вечер, вам слово.
Добрый вечер, и я представлю моих гостей на прямой линии из Тбилиси. У нас политолог Сосо Цискаришвили и его коллега, независимый эксперт Давид Лосаберидзе. Добрый вечер, господа.
Добрый вечер.
И мы хотели бы сегодня обсудить основные моменты пресс-конференции премьер-министра. И прежде всего его заявление о том, что у него нет четкой позиции по Евразийскому союзу, но он не исключает вступление в него Грузии, если они будут отвечать ее стратегическим интересам. Это будет отвечать ее стратегическим интересам. Батну Сосо, у меня к вам вопрос. У многих ваших коллег это вызвало сомнение. Не сигнал ли это для России о том, что Грузия может пересмотреть свой век? Правда, потом его соратники попытались разъяснить сказанное премьером, но и это у меня вызывает вопрос. Почему вообще сложилась такая практика, когда члены коалиции должны пояснять, что хотел сказать премьер? Ну, согласитесь, какая-то странная практика. В общем, у меня к вам получилось сразу два вопроса.
В первую очередь я бы хотел отметить, что такой фразы о вступлении Грузии в Азиатский союз не звучало на пресс-конференции.
Ну, так или иначе, косвенно. Косвенно. Он сказал, что не исключает, если это будет входить в стратегические интересы Грузии.
Было сказано, что он будет изучать ситуацию и наблюдать за процессом. В данном случае Грузия не одинока в таком интересе. Евросоюз, Соединенные Штаты, все с интересом наблюдают, как будет развиваться проект президента Путина. Но раз 15 во время той же пресс-конференции до наступления поры этого вопроса, господин Иванишвили говорил о незыблемости позиции государства в развитии перспективы в сторону евроатлантического, так сказать, альянса.
Ну, а как это вместе может быть, непонятно, если это потом будет, допустим, в процессе присматривания выявятся положительные стороны? Как это будет соотноситься одно с другим, Батнусусу?
Ну, естественно, если надо будет выбирать один из нескольких вариантов, неоднократно заявлялось, что вступление в Евросоюз и в НАТО – это высший потолок для развития Грузии в своем государственном, так сказать, в будущем. Но, скорее всего, приходится потом его соратникам по политической коалиции объяснять и разъяснять ситуацию в отношении ответа господина Иванишвили, потому что сразу же после этой фразы очень организованное наступление со стороны национального движения, их видных, так сказать, деятелей, прозвучали и абсолютно несправедливые комментарии о том, что вот, оказывается, Иванишвили вступает в Евразийский союз Путина. Такого нет, не было и, скорее всего, не будет. Несмотря на то, будет Иванишвили премьер-министром или постарается общественных организаций как-то влиять на ситуацию в Грузии.
Спасибо. Спасибо. У меня вопрос к Батуми Давиду. Для меня неожиданным оказался тот момент в пресс-конференции, где премьер-министр попросил не делать врагов из всех националов и присмотреться к ним, поскольку там есть достойные люди. Ну, не буду даже пояснять, почему неожиданным. Вообще, вы видите в Грузию перспективу сотрудничества таких практически непримиримых лагерей?
Ну, во-первых, это не впервые, когда премьер и высшее руководство победившей коалиции заявляют о процессе сосуществования и кохабитации.
Да, но реально он разве существует? Об этом можно говорить, вы считаете?
А, знаете, там, смотря с какой точки будем смотреть на это. У меня лично свое собственное мнение, естественно. И я думаю, что если учесть ту ситуацию, в которой Грузия находилась и после выборов, и настроение среди населения, реваншистские настроения там, населения, наоборот, правительство играло, как сказать, роль миротворца в этом случае. И если кто-то критикует национальное движение там, в таких широких массах, это именно процесс кохабитации и сосуществования. Так что обвинять их в этом, я, конечно, не юрист и не могу, так сказать, прямо там об этом заявить, но обвинять в этом кажется политизированным. Политизированным с той стороны, которая хочет там играть роль так, мученика и, так сказать, оправдать в глазах Запада свои действия или свою неприемлемость. С другой стороны, есть, конечно, нарушения, и я не думаю, что это нарушения случайные. Давайте посмотрим на вещи там с другим, с той стороны. В Грузии произошла, так сказать, как кто бы ни говорил о мирных процессах, все-таки произошла мирная революция. То есть одна партия, которая готовилась десятилетиями, они сами заявляли об этом, владеть, так сказать, всеми там правления, они ушли, так сказать, первые, хотя многие говорили, что так не будет. И пришла новая сила. Какова эта сила, там трудно сказать.
Батуми Давид,
многие говорят, что это...
Да, простите, я вас перебиваю, просто нам нужно очень коротко об этом сказать, у нас еще пара вопросов есть. То есть вы верите в то, что они могут сосуществовать, эти две команды?
Нет, я не думаю там сосуществовать, я думаю, что пойдут другие процессы. Если это там процессы, так сказать, вертикального противостояния, это перейдет в горизонтальную. То есть из обеих лагерей будут созываться, выходить люди, которые будут более тесно сотрудничать, а с другой стороны радикализация абсолютного большинства и с одной, и с другой стороны, или, может, не большинства, и части этих политических сил будут еще усиливаться. Так что я не думаю, что это, так сказать, такой там трагический или очень такой там блаженный процесс. Это просто будет говорить о том, что в Грузии идут политические процессы, и эти процессы не переходят в личную вендетту.
Спасибо. И у меня тогда сразу к вам будет еще вопрос. Премьер уже много раз говорил об уходе из политики в гражданский сектор, ну, и о том, что он присмотрел себе преемника, но не держит его имя. Держит его имя в секрете. Как вы считаете, у него есть действительно сильная кандидатура, или он пока еще в поиске? И кто бы, по-вашему, мог возглавить?
Я, естественно, не знаю. Это надо спросить у премьера. Единственное, что я могу заявить, Иванишвили в политике, там, как государственный руководитель, лидер или там не политики, все-таки будет играть огромнейшую роль в политических процессах и говорить о том, что он уходит в небытие или вообще отказывается от дела и абсолютно не будет там те силы абсолютно независимо будут развиваться и не учитывая интересы такой фигуры и там слишком преувеличены.
Понятно. И Бадна Сусо, у меня к вам вопрос. Сегодня пример, по-моему, на мой взгляд, очень четко дал понять, что если кандидатура грузинской мечты не будет поддержана на президентских выборах, то о проектах, которые могут превратить Грузию во второй Дубай, грузинскому народу не стоит мечтать. Или это, если вы можете возразить что-то. Если честно, в этом мне почудился некий элемент такого шантажа. Как вы считаете, ваше мнение?
У этого ответа была предыстория, когда прозвучал вопрос журналиста о том, что он собирается делать, если его кандидат не победит на выборах. Действительно, премьер-министр растерялся и сказал, что я такого сценария не рассматривал. Угу. Но когда несколько раз его переспросили, он начал тему о том, что он будет еще раньше иметь возможность оставить должность. И это действительно логично, потому что ни перед другим кандидатом в президенты у него нет никаких обязанностей.
Бадна Сусо, если можно коротко, да? У нас полминутки осталось, пожалуйста. Бадна Сусо, полминутки осталось. Да-да? Коротко, пожалуйста, завершите вашу мысль.
Да, пожалуйста, в общем, в том-то и дело, что я думаю, шантажом это вряд ли можно назвать. Я, скорее всего, бы это назвал каким-то шагом в поддержку госпожи Гурджанадзе, потому что кандидат грузинской мечты может выигрывать такие выборы только вкупе с господином Иванишвили. Без него у него окажутся намного меньше избирателей.
Большое вам спасибо за участие в нашей программе. Я напомню, что на прямой линии с Тбилиси у нас были политолог Сусо Цискаришвили и независимый эксперт Давид Лосаберидзе.
С ними беседовала Кетти Бучуришвили. Напомню, что вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси Сухумицкий навали 21:30, в Праге 19:30. Как обычно в это время с региональными новостями из пражской студии Любовь Баматова.
Президент Грузии Михаил Саакашвили встречается с участниками амбассадориала, аккредитованными за рубежом грузинскими дипломатами. Президента сопровождают секретарь Совета безопасности Грузии Гига Бакери и глава администрации президента Грузии Андро Барнов. По информации портала «Грузия онлайн», амбассадориал завершится сегодня, 4 сентября. Помимо президента с послами, членами амбассадориала встретился сегодня и премьер-министр Грузии Бедзина Иванишвили. Политический отдел МИД Абхазии выступил с официальным комментарием в связи с заявлением аппарата госминистра Грузии по вопросам реинтеграции, размещенным на официальном сайте ведомства 26 августа. Заявление было приурочено к 5-летней годовщине признания России независимости самопровозглашенных республик Абхазии и Южной Осетии. МИД Абхазии считает, что в грузинском заявлении грубо искажаются политико-правовые реалии в регионе, а также содержится ряд некорректных оценок в отношении внутренних процессов в Республике Абхазия, передает Абсны Пресс. Сегодня состоявшемуся абхазскому государству предоставлены новые возможности для ускоренного развития, укрепления безопасности и упрочения своего положения на международной арене, отмечается в комментарии. Замглавы МИД России Григорий Карасин предложил специальному представителю Грузии по урегулированию отношений Зурабу Абашидзе оказать помощь в безопасном перемещении граждан Грузии, которые находятся в Сирии, сообщает РИА Новости со ссылкой на замглавы российского МИДа. Нам и СМИ стало известно, что в Сирии находится порядка 20 граждан Грузии, которые не могут покинуть страну и вернуться на родину. И мы в духе добрососедства и доброй воли сказали, что если у этих людей существует проблема с выездом домой, то они могут обратиться в наше посольство в Сирии, сказал Карасин. МИД Грузии на прошлой неделе призвал своих граждан, находящихся в Сирии, обратиться в посольство страны в Египте. Его полномочия распространяются на Сирию и Тунис, которая поможет им покинуть страну. По информации МИД, ведомство 30 августа приобрело для 18 граждан Грузии, которые выразили желание покинуть Дамаск, авиабилеты на рейс Бейрут-Каир-Тбилиси 1 сентября.
Из нашей студии с региональными новостями была Любовь Баматова. Другие события дня на нашем сайте www.echokavkaza.com.
«Эхо Кавказа».
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Хинвали.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Дайте нашим детям возможность учиться в вузах Грузии. С подобной просьбой родители студентов из села Одесси, расположенного рядом с юго-осетинской административной границей, не раз обращались к представителям правительства Грузии. Но отчисление студентов из-за отсутствия денег на оплату обучения в вузах продолжается. Подробнее о программе финансирования Министерства образования страны и проблемах студентов расскажет Серго Брыгвадзе.
Семья 18-летнего жителя села Дейци Кобы Хоранашвили известие о его поступлении в Сухумский государственный университет в Тбилиси встретила с восторгом. Но радость быстро сменилась разочарованием. Платить 2250 лари в год за обучение в вузе родители, не имеющие работы, не в состоянии. А выдавать государственный грант Кобе отказались.
У меня в семье серьезные финансовые проблемы, и не только у меня. Большинство сдавших в этом году не смогут самостоятельно оплатить обучение. Мой отец сказал мне, если государство тебя не профинансирует, продолжить учебу ты не сможешь.
За последние 4 года из высших учебных заведений были отчислены 8 студентов, жителей села Дейци. Причина – нет возможности платить за учебу. Есть вероятность, что и в этом году около 20 молодых людей из Дейци, не получившие государственных грантов, останутся без финансирования. Присмотревшись к ситуации, можно понять, что проблема гораздо шире, чем кажется на первый взгляд. В основном местные жители – крестьяне. Но по словам поверенного села Дейци, Закария Ватитадзе, уже более 5 лет село страдает от перебоев с энерго- и водоснабжением. Соответственно, вырастить приличный урожай удается далеко не всегда. Здесь и кроется главная причина безденежья местных жителей, утверждает Ватитадзе.
В этом году урожай собрать не удалось. Тот минимум, который удалось вырастить, мы потеряли во время града, поэтому возможности оплачивать обучение студентов в вузах нет. Я отослал письма с просьбой помочь нам с их финансированием представителям правительства Грузии, в том числе премьер-министру.
Высшее образование для молодых людей из малообеспеченных семей – очень актуальная и серьезная проблема в Грузии. С ней сталкиваются многодетные, социально незащищенные семьи, сироты, дети, лишенные родительской опеки, а также студенты из сел, расположенных вдоль линии административных границ Цхинвальского региона и Абхазии. К таким, кроме Дейци, относятся 15 сел региона Шидакартли. Кроме того, подобные села есть в Зугдидском и Целинджихском районах. Из-за почти полностью в разное время разрушенной инфраструктуры, жители этих населенных пунктов и по сей день не могли нормально обустроить свою жизнь и встать на ноги. Глава службы социального обустройства студентов Министерства образования Валериан Губрунидзе утверждает, что решение проблемы есть.
Студентам, проживающим и в этих селах, и обучающихся в общеобразовательных учреждениях данных сел, дается возможность в рамках социальной программы Министерства образования Грузии получить государственный грант, максимальная сумма которого может достигать 2250 лари. Оплата обучения будет осуществляться на протяжении 4 лет бакалавриата, а в случае с медицинскими программами – в течение 6 лет.
Еще 3 года назад студенты, проживающие на территориях близ административной границы с Цхинвальским регионом, были занесены в особую категорию. В прошлом году государство оплатило учебу для 30 студентов, в текущем – 50. Если количество подавших заявки на грант превысит квоту, предусмотренную программой, отбор тех, кто получит право на финансирование, будет производиться по итогам единых национальных экзаменов. Приоритет, естественно, получат те, кто наберет наивысшее количество баллов. Число студентов из этой категории в Министерстве образования затрудняются назвать. Но можно смело утверждать, что тех, кому денег не достанется, окажется существенно больше счастливчиков, обучающихся за счет бюджета.
Рассказывал Серго Брыгвадзе.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
Комитет по природным ресурсам самопроглашенной республики Южная Осетия сегодня ввел запрет на ловлю речной форели с 1 сентября до 31 декабря. Нарушители запрета будут подвергаться штрафу, минимальный размер которого составляет 5000 рублей. Тему продолжит Мурат Гукимухов.
Биолог Владимир Габаев, специалист по местной флоре и фауне, поддерживает временный запрет на ловлю ручевой форели в Южной Осетии. По мнению Габаева, в местных реках наблюдается катастрофическое снижение популяции ручевой форели, и для ее спасения необходимо принимать экстренные меры.
Мне вот 73 года, я помню, когда мне было лет 7-8, я видел, вот как мальки плавают у берега сейчас иногда, вот так большие крупные форели ходили у берега, их ребята ловили руками, просто руками можно было поймать там ведро форели очень быстро. Ну, сейчас вот очень редко стало попадаться. Те, кто ходят, 10, 7, 8, это считается, что повезло.
Габаев называет несколько причин столь плачевного положения вещей. Во-первых, это главный бич местной флоры и фауны – браконьеры. Они добывают форель варварскими способами, глушат ее электрическими разрядами при помощи так называемых электроудочек. От разрядов тока гибнут мальки. У взрослых особей снижаются репродуктивные способности. Сильные разряды вызывают у рыбы судороги, от которых ломается позвоночник. Кроме того, рыбу травят, сыпят в речку хлоросодержащие бытовые растворы, такие как белизна. Потом вылавливают всплывшую форель и эту отраву продают в местные кафе и рестораны, говорит Владимир Габаев.
У нас рек больших нет, которые бы выдержали, допустим, 6-7 бутылок этой белизны. Все гидробионты тоже гибнут, там гибнут ручейники, клеснянки, бокоплавы, которые основной корм для рыб. И не знаю, каким образом появилась радужная американская форель. То ли она удрала из форелевых хозяйств, то ли ее кто-то искусственно запустил. Это большая конкуренция за кормы. И, в общем-то, в литературе пишут, что там, где не в состоянии жить наша ручевая форель, из-за какой-то загрязненности, пониженного содержания кислорода и перепадов температур, выживает форель радужная. Это очень сильный конкурент для нашей форели. Есть данные о том, что в Канаде, в Америке ее запрещают разводить даже.
По прикидкам депутата Юго-Осетинского парламента, предпринимателя Вадима Схавребова, браконьерский форелевый бизнес небольшой, ориентирован исключительно на местные рестораны. Но и речки в республике маленькие, соответственно, их ресурсы невелики, чтобы удовлетворить алчность браконьеров. Например, если сдавать в 10 местных ресторанов по 5 килограмм в день, получится 18 тонн форели в год. Если добавить к этому гибель мальков и убитую, но не пойманную рыбу, то эту цифру можно смело умножать на 2, а то и на 3. Считает Схавребов. Нашествие браконьеров привело к тому, что население некоторых районов республики организовало некое подобие народных дружин, чтобы защитить свои реки от истребления рыбы, говорит Вадим Схавребов.
В моем районе, в Знаурском, в самом Знаурке, в Сорбисе, вот где мои деревни, там просто местные ребята его охраняют и в разрешенное время можешь идти ловить. Но только удочкой, без браконьерских методов.
А если я пойду туда с электроудочкой?
Во-первых, там стоит шлагбаум, чтобы проехать в это место. Тебе машину досмотрят. Если у тебя электроудочка, тебя просто развернут, в лучшем случае. Ну, охраняют по-своему, честно. Ну, никого там особо, года 5 тому назад были случаи, когда люди в погонах пытались чуть ли не по службе туда проехать. Но им сказали, ребята, пока мы машины не досмотрим, никто не проедет.
Мне кажется, за этими суровыми мерами, почти партизанщиной, скрывается какое-то благоговение перед жизнью, трепетное отношение к природе. Вообще заметно, что после окончания войны местное общество все чаще обращается к проблемам окружающей среды. Получается некая эволюция чувств от стремления защитить свою жизнь к ответственности за природное наследие. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
Грузия имеет наивысший рейтинг по свободе медиаресурсов среди стран Восточного партнерства. Таков результат исследования, проведенного экспертами международного проекта «Наблюдение за свободой СМИ». Насколько значима для Грузии такая оценка, и может ли она благоприятно отразиться на сотрудничестве страны с Евросоюзом? Над темой работал Михаил Ягиков.
Грузия является абсолютным лидером по свободе медиа среди стран Восточного партнерства. Проект Media Freedom Watch выявил, что страна по этому показателю оставила позади Молдову, Армению, Украину, Азербайджан и Беларусь. Рейтинг рассчитывался по четырем параметрам. Учитывались права журналистов, закрепленные Конституцией, влияние политических сил на работу СМИ, доступ населения к эфиру телерадиокомпании и уровень свободы интернет-ресурсов. В каждой из категорий Грузии досталось первое место, последнее заняла Беларусь. По мнению аналитика организации Transparency International Georgia Матиаса Хутора, свобода СМИ в Грузии действительно на высоком уровне, но есть и негативные факторы.
На мой взгляд, ситуация в грузинских СМИ далека от совершенства, хотя и очевиден прогресс. В Грузии слабо развит рекламный рынок, что вынуждает СМИ быть зависимыми от государства, а этого быть не должно. Проблема независимости медиаресурсов существует и в странах с более развитым рекламным рынком и с более устоявшимися демократическими институтами.
В предвыборный период тема свободы медиасферы становится особенно актуальной. Ведущие телекомпании Грузии подписали сегодня хартию журналистской этики, которая обязывает участников свободно и объективно освещать ход президентских выборов, говорит журналист и член Совета хартии Звиат Коридзе.
Мы осуществляем мониторинг крупных медиаресурсов совместно с организацией Memo98. Эта словацкая организация имеет большой опыт осуществления подобных проектов во многих странах. Телеканалы, подписавшие хартию, обязуются обеспечить максимальную информированность населения о предстоящих выборах. Речь идет как об информационных выпусках, так и о различных политических ток-шоу.
Изначально хартию намеревались подписать 6 телекомпаний: Руставидва, Имеди, Общественный вещатель, Маэстро, Телевидение Аджарии и Кавказия. Однако для подписания документов в отель Courtyard Marriott явились представители лишь 5 телекомпаний. От участия в проекте неожиданно отказался канал Кавказия. Вот как аргументировала свое решение генеральный директор Кавказии Нино Джангирашвили.
Мы давно уже руководствуемся законом, кодексом общей и нашей внутренней этики. Формальная сторона этого вопроса для нас не столь значима. Мы продолжим, как обычно, делать свое дело в предвыборный период.
В конце ноября в столице Эстонии, Вильнюсе, пройдет саммит Восточного партнерства, на котором Грузия попытается подписать с Евросоюзом соглашение об ассоциации. Свобода медиа, безусловно, важный аргумент в пользу страны-кандидата, но не решающий, считает Матиас Хутор.
Свобода медиа не является ключевой для Евросоюза. Конечно, это очень важно, и в последние годы Грузия зарекомендовала себя как лидер в этой сфере среди соседних государств. Но существуют такие аспекты, как права национальных, религиозных и сексуальных меньшинств. По этим вопросам в Грузии есть определенные проблемы.
Как повлияет растущий рейтинг Грузии и свободы СМИ на сотрудничество с Евросоюзом, станет известно через месяц после президентских выборов. Михаил Егиков для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
В представительстве Россотрудничества в самопровозглашенной Республике Абхазия прошла встреча, посвященная 150-летию со дня рождения Сергея Прокудина-Горского, фотографа, ученого, члена Российской императорской академии наук, Российского географического общества и автора первых цветных фотографий, сделанных в начале 20 века в России и в Абхазии. Рассказывает Елена Заводская.
Встречу вела руководитель Русского культурного центра Наталья Каюн. О жизни фотографа рассказал историк Николай Медвенский. Он показал слайды с фотографиями абхазского побережья, сделанные Прокудиным Горским, которые вызвали большой интерес у участников встречи. После рассказа историка собравшимся был предложен документальный фильм российской студии «Арт-Ново» о жизни фотографа «Россия в цвете». Сергей Михайлович Прокудин-Горский получил одобрение российского императора Николая II, который поддержал его желание объехать самые разные уголки России и запечатлеть в цветных фотографиях ее храмы, пейзажи и жизнь народов. Ему был выделен специально оборудованный вагон с лабораторией, который колесил по всей империи. Поскольку в то время техники цветной фотографии еще не было, Прокудин-Горский пользовался собственной технологией. Он 3 раза снимал на черно-белый негатив один и тот же кадр через 3 разных светофильтра, а потом накладывал кадры друг на друга и получал цветное изображение. Им было сделано множество фотографий. Сегодня большая их часть находится в фондах библиотеки Конгресса США. После революции Прокудин-Горский эмигрировал из России. Почти весь архив фотографий он вывез с собой. Он умер во Франции, и после смерти архив был куплен библиотекой Конгресса США у его потомков. После 2000 года сотрудники библиотеки Конгресса приступили к реставрации и оцифровке уникальных фотографий. Сегодня более 2000 снимков находятся в свободном доступе на сервере библиотеки Конгресса. О работе фотографа в Абхазии рассказывает историк Николай Медвенский.
Сергей Михайлович Прокудин-Горский посетил Абхазию 3 раза в 1904, 1905 и 1912 годах, сделав несколько десятков фотографий объектов историко-культурного наследия, как то храмы, монастыри, старинные постройки, крепости, фотографировал природу. Он снимал, в частности, в Гаграх, дворец принца Оленбургского, так называемые временные новые гостиницы, Жайкварское ущелье. Фотографировал панорамные виды реки Бзыбь. В новом Афоне его кадр попал на Новоафонский монастырь, монастырские сады, быт монахов. В городе Сухум он фотографировал Сухумскую климатическую станцию, ботанический сад. Все фотографии, которые сделаны Прокудиным Курским в ходе его поездок по Кавказу, потому что кроме Абхазии он побывал и в Армении, в Азербайджане, в Грузии, путешествовал по Северному Кавказу, они вошли в так называемый тематический альбом «Кавказ», который насчитывает более 400 единиц хранения. Если говорить собственно о Абхазии, то это не более 2-3 десятков фотографий. К сожалению, сегодня мы не всем смогли продемонстрировать по техническим причинам, потому как далеко не все отреставрированы. Но снимал культуру людей, снимал быт людей. Воспоминаний, к сожалению, не сохранилось. Более того, не сохранились несколько десятков фотографий Абхазии, которые он сделал в 1904 году. По причине того, что Сергей Михайлович Прокудин-Горский эмигрировал после Октябрьской революции во Францию, где его застала Вторая мировая война. Ну, мы помним, что были боевые действия. Он жил в Париже и, к сожалению, часть коллекции была или уничтожена, или утеряна безвозвратно. То есть нынешние снимки – это только вот 905 год, 912 год.
Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
«Эхо Кавказа».
Интересные события из мира музыки, кино, театра. Слушайте на волнах радио «Эхо Кавказа» каждый вторник. Искусство делает нас красивее.
Эхо Кавказа.
Продолжаем программу. Нашему постоянному сухумскому автору в руки попало исследование, посвященное изучению популярности имен, которыми называют новорожденных. Слово Виталию Шария.
На днях очень заинтересовали попавшие мне в руки материалы диссертации на соискание ученой степени доктора филологических наук, которая недавно была защищена преподавателем Абхазского госуниверситета Валентиной Александровной Амичба. Хотя для людей непосвященных тема ее вряд ли прозвучит увлекательно. Структурно-функциональная характеристика антропонимии абхазов. Проще говоря, речь идет об абхазских личных именах. Как известно, большинство народов активно используют не только исконные, но и заимствованные у других народов имена. К примеру, большинство русских имен имеют греческое и латинское происхождение, а также еврейское, скандинавское и так далее. Славянские же корни у немногих имен. У абхазов та же самая картина. Лет 30-40 назад среди абхазских личных имен человеку со стороны бросались в глаза три основные группы – исконные, русские и грузинские. Причем среди носителей исконных преобладали или старцы, или юные, родившиеся уже во второй половине века. Хотите верьте, хотите нет, но такие имена немалое время воспринимались как экзотика. Анализ тенденций последних двух десятилетий в антропонимии абхазов, по моим наблюдениям, свидетельствует о следующем. Как нетрудно было предвидеть, новорожденным почти перестали давать грузинские имена. Зато весьма увеличился сегмент заимствований из Запада. Кристина, Николь. Одна моя юная родственница рассказывает, что в ее классе сельской школы около трети девочек зовут Амандами. Диссертация Валентины Амичбы, в научно-творческой деятельности которой эта тема занимает центральное место, представляет собой монографическое исследование, в котором проведен наиболее многоаспектный комплексный анализ антропонимии абхазского языка. Хочется обратить внимание, и в работе Валентины Александровны этот аспект обстоятельно отслежен, что среди абхазских имен, воспринимаемых у нас малосведущими людьми как исконные, на самом деле многие представляют собой тюркизмы и арабизмы – Аслан, Алиас, Мадина. Собственно, абхазских имен, включая абхазо-адыгский пласт антропонимии – Не так уж много. Ахра — скала, утес. Хрипс — золотой парень. Лаша — светлый. Амра — солнце. Амза — луна. Мрамза — солнце, луна. Хибла — золотоокая. Но в отличие от проведенных, основная их масса, архаичные имена, связанные с древними верованиями абхазов, омонимами названий животного и растительного мира, металлов, драгоценных камней и тканей, в настоящее время почти не употребляются. Перечень личных имен, как и язык в целом, находится в непрерывном процессе обновления и изменения. Поэтому можно только гадать, какими именами чаще всего будут называть новорожденных абхазы еще лет через 50. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира, но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
К международным темам. Президенту Обаме, скорее всего, удастся заручиться санкциями американского Конгресса для проведения воздушной операции в Сирии. Во вторник, во время первых слушаний в Сенате, подавляющая поддержка проведения такой ограниченной военной операции стала очевидной. А к концу дня руководство палаты подготовило проект резолюции, голосование по которому может состояться сегодня. Рассказывает Юрий Жигалкин.
Во вторник госсекретарь Джон Керри в третий раз за последние дни взял слово, чтобы убедить скептичную аудиторию в необходимости наказания режима Башара Асада за применение химического оружия. На этот раз он обращался к избранной группе законодателей, членов Сенатского комитета по международным отношениям. Задача его состояла в том, чтобы убедить сенаторов, среди них немало скептиков, в том, что у администрации есть четкое представление о том, чего она намерена добиться в Сирии, и это новое военное предприятие не превратится в затяжной военный конфликт. «Президент Обама не призывает Америку вступить в войну», — заявил Джон Керри. «Мы единодушны в том, что нога американского солдата не коснется сирийской земли. Президент дал однозначно понять, что мы не берем на себя ответственность за исход гражданской войны в Сирии. Мы просим лишь предоставить нам полномочия, необходимые для того, чтобы дать понять, что Соединенные Штаты готовы подтвердить делом свои слова». Госсекретарь имел в виду слова президента Обамы о том, что применение дамасским оружием массового поражения вынудит США к действиям. Глава Объединенного комитета начальников штабов генерал Мартин Демпси, также принимавший участие в слушаниях в Сенатском комитете, так сформулировал цель возможной военной операции. «Мне была поручена задача разработать варианты военных действий с целью предотвратить использование сирийским режимом химического оружия, то есть сорвать его расчеты на использование этого оружия и уменьшить возможности для его применения», — объяснил генерал Демпси. Он пообещал рассказать о том, как Пентагон намерен этого добиться, на закрытых слушаниях в Сенате, назначенных на среду. Во вторник на открытых слушаниях многие законодатели пытались добиться от представителей администрации публичных заверений в том, что у Белого дома нет намерения расширить операцию за пределы воздушных ударов, что нога американского солдата не ступит на землю Сирии. Один из ответов госсекретаря, твердо настаивавшего до сих пор, что такой сценарий исключен, оказался явно неожиданным. Госсекретарь предположил, что может, например, создаться ситуация, когда появится прямая опасность того, что иракское химическое оружие окажется в руках радикальных исламских группировок. Тогда президенту, по словам Джона Керри, могут потребоваться особые полномочия. «Я бы не хотел лишать нас варианта действий, который может потребоваться президенту, чтобы обезопасить нашу страну», — заявил Джон Керри. Это откровенное признание госсекретаря вызвало столь громкое недоумение законодателей, что Джон Керри был вынужден взять свои слова обратно и призвать сенаторов включить в резолюцию, санкционирующую операцию, запрет на отправку в Сирию сухопутных войск. Через несколько часов после завершения слушаний появилось неофициальное сообщение о том, что руководители Комитета по международным делам Сената сформулировали проект резолюции, который будет представлен для голосования в Высшей палате Конгресса в среду. Этот проект содержит два основных пункта. Любая операция не может продолжаться больше 90 дней. Использование американских сухопутных сил исключено. Аналитики считают, что такая резолюция будет одобрена Сенатом. В Палате представителей у нее может быть более трудная судьба. Ее потенциальными оппонентами стали две группы законодателей, чьи мнения не сходятся практически никогда. Это группа консервативных республиканцев и либеральных демократов. Республиканцы встревожены тем, что президент Обама может ограничиться чисто символической, ничего не значащей акцией в Сирии, которая лишь убедит Асада в том, что его действия окажутся безнаказанными, и все предупреждения со стороны США ничего не стоят. Республиканцы предупреждают, что такой же сигнал могут получить Тегеран и Пхеньян. Республиканцы настаивают на том, что если Вашингтон намерен применить силу, то это должна быть серьезная акция, которая подорвет потенциал сирийской армии. Сомневающиеся демократы обеспокоены тем, что Белый дом, по их мнению, настроен слишком решительно. Они требуют заверений в том, что это будет ограниченная воздушная операция, символическое предупреждение Башару Асаду. Белый дом в последние дни пытается уверить обе эти фракции в том, что их требования будут выполнены. Во вторник президент Обама встретился в Белом доме с ведущими законодателями от обеих партий. Судя по заявлениям, законодатели покинули главный особняк страны обнадеженными. Источники в республиканской партии сообщают, что они считают, что администрация готова провести масштабную воздушную операцию. Целью ударов станут сирийские военно-воздушные и ракетные силы, которые теоретически могут использоваться для проведения химических атак. Сенатор Джон Маккейн объявил, что в частной беседе президент Обама заверил законодателей, что цель ударов – изменить ситуацию в Сирии. Демократы говорят, что они вынесли в результате этой встречи ощущение, что цель операции – дать понять Асаду, что химические атаки на собственный народ неприемлемы, что Соединенные Штаты не позволят ему терроризировать сирийцев.
Рассказывал Юрий Жигалкин. Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». Главный редактор «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. Сегодня с вами был Александр Касаткин. Всего вам доброго.